эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе... Власти самопровозглашенной республики Южной Осетия опровергают информацию о применении силы к задержанной гражданке Грузии Майи Отинашвили.
Вчера у нее был Красный Крест. Сказали, что с ней все в порядке, она не избита. Но лучше бы дали по телефону поговорить, чтобы узнать, в каком она состоянии.
Тбилиси предлагает НАТО расширить сотрудничество.
Было бы хорошо, чтобы в Грузии был создан совместный с НАТО центр подготовки расширенного спектра на базе созданного в этом году американо-грузинского центра боевой подготовки.
Каковы главные риски за год до выборов президента самопровозглашенной республики Абхазия?
В будущем году Абхазии предстоят президентские выборы. Вероятность досрочных представляется стремящейся к нулю.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в грубом нарушении договора о контроле над вооружениями. Об этом глава Пентагона заявил сегодня в Брюсселе на встрече глав военных ведомств Североатлантического союза.
Россия должна вернуться к выполнению договора, иначе США придется ответить на нарушение четко оговоренных границ. Соединенные Штаты рассматривают варианты ответных действий как с точки зрения дипломатии, так и с точки зрения обороны.
Мэттис также указал, что Россия должна понести ответственность за попытки взломать организацию по запрещению химического оружия. По его словам, Вашингтон сейчас предпринимает меры военного и дипломатического характера для того, чтобы заставить Москву вернуться к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен в 1987 году между США и СССР. Соглашение запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Соединенные Штаты в последнее время неоднократно обвиняли Россию в нарушении этого документа. Американские чиновники указывали, что Москва создает запрещенные ракетные системы с радиусом действия свыше 500 километров. Москва это отрицает. Соединенные Штаты обвинили семерых россиян, которые, как утверждается, являются сотрудниками российской военной разведки в организации кибератак в различных странах мира. Министерство юстиции США сообщило имена россиян, которым предъявлено обвинение. Утверждается, что все они сотрудники российской военной разведки, ранее известные как ГРУ. Это Алексей Маринец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин. Четверо из них были в апреле нынешнего года высланы из Нидерландов после попытки хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия, о чем было объявлено сегодня. Минобороны Нидерландов продемонстрировала их фотографию и данные дипломатических паспортов, по которым они въехали в страну. Трое из тех, против кого выдвинуты обвинения в четверг ранее, были обвинены специальным прокурором Робертом Мюллером в связи со вмешательством в выборы президента США. Это Ермаков, Малышев и Бадин.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министры Нидерландов и Великобритании обвинили Россию в презрении к глобальным ценностям после того, как обе страны сегодня заявили о попытках российской военной разведки осуществить кибератаки против различных международных и национальных организаций. В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка, ранее известная как ГРУ, не уважает договоренности, которые обеспечивают глобальную безопасность. Великобритания обвинила Россию в организации хакерских атак, в частности, против Международного антидопингового агентства. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против России.
То, что мы наблюдаем, это часть системы кибератак в Великобритании, США, Малайзии, Швейцарии, а теперь и в Нидерландах. Российским властям необходимо понять, что если они будут нарушать международное право, им придется иметь дело с последствиями. Все увидят, что Москва пытается нарушить стабильность в мире, и это абсолютно неприемлемо.
Вышедшие к собравшимся на народном сходе в Магасе депутаты парламента Ингушетии сообщили, что голосование по ратификации соглашения по чечено-ингушской границе было сделано тайным. По их словам, всего на заседании присутствовали 24 депутата. 15 проголосовали против, 4 испортили бюллетени и 5 высказались за. Депутаты заявили, что не знают, кто распространил в СМИ недостоверную информацию о ратификации соглашения. Собравшиеся заявили, что пока не выйдут к народу все депутаты, проголосовавшие против ратификации соглашения, они не разойдутся. Кроме того, к собравшимся выходил представитель администрации главы республики и предлагал группе из 10-15 человек пройти к Юнусбеку Евкурову. Поговорить, но люди отказались, заявив, что тот ничего не решает, рассказал «Кавказ Реалии» один из общественников Магомед Муцольгов. Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился до уровня 2013 года. В сентябре только 58% россиян одобряли деятельность главы государства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос Левада-центра. По сравнению с 2017 годом рейтинг доверия президенту упал на 17%, а доля тех, кто считает, что Путин совсем не заслуживает доверия, выросла до 13%. Социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина после решения правительства повысить возраст выхода на пенсию в России. Позднее президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше 5 лет. Этот закон также был принят Госдумой и подписан президентом. Сенат США принял резолюцию, признающую выводы Американской комиссии 1988 года о голоде на Украине. В ней сказано, в частности, что Иосиф Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах акт геноцида украинского народа, спровоцировав массовый голод на Украине. Результаты голосования Верхней палаты Конгресса США и текст резолюции выложены на официальном сайте Сената. В резолюции отмечается, что миллионы жителей Украины погибли из-за решения сталинского руководства сознательно устроить голод на Украине, чтобы сломить сопротивление народа коллективизации и коммунистическому режиму. Почти четверть сельского населения Украины погибла в результате искусственно созданного голода, указано в документе. Согласно официальной российской позиции, голод на Украине нельзя рассматривать отдельно от голода в других областях СССР. В то же время в феврале правительство России в Израиле, комментируя предложение одного из депутатов парламента этой страны признать Голодомор геноцидом, заявило, что голод в 30-е годы стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других советских народов, крупнейшей гуманитарной катастрофой. Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, приговоренная за коррупцию к 5 годам ограничения свободы, вышла из колонии. Об этом сообщает узбекская служба «Радио Свобода» со ссылкой на аккаунт в Инстаграме, который может принадлежать дочери Каримовой. В августе 2015 года суд в Ташкенте приговорил Гульнару Каримову к 5 годам ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Цхинвале устроили пресс-тур для местных журналистов. Следственный изолятор, где уже 6-й день находится гражданка Грузии, 37-летняя жительница Горийского района Майя Утинашвили. Перед телекамерами задержанная, которую власти самопровозглашенной республики обвиняют в незаконном пересечении де-факто границы, подтвердила, что физического насилия к ней не применялось. Владимир Унанянц о том, почему это не снимает вопросы.
Цхинвали обвиняет Тбилиси в попытке политического пиара. Накануне сначала народный защитник Грузии Нино Ломджари, а потом и лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявили, что Майя Утинашвили с большой долей вероятности избита и ей необходима медицинская помощь. Сегодня цхинвальские силовики устроили показательный пресс-тур. Майя Утинашвили предстала перед журналистами и заверила, с ней обращаются хорошо. Ранее к ней допустили сотрудников Международного комитета Красного Креста, но руководитель службы по связям с общественностью представительства организации в Грузии Майя Кардава ни слова не сказала о состоянии здоровья Утинашвили, сославшись на интересы семьи задержанной.
Представители Международного комитета Красного Креста посетили госпожу Майю Утинашвили в цхинвальской тюрьме. После визита мы связались с ее семьей и рассказали им о деталях. У нас есть принцип работы. Мы говорим говорим только с семьями и не делаем публичных заявлений о состоянии здоровья и так далее лиц, находящихся под стражей. Это делается в интересах их семей.
Отец задержанный Леван Утинашвили со своей стороны подтвердил, что с ним связывались представители Красного Креста и передали, что с ней все в порядке. Житель села Хурвалети надеется, что ему дадут поговорить с дочерью по телефону.
Вчера у него был Красный Крест. Сказали, что с ней все в порядке. Она не избита. Во всяком случае, следов нет. Что еще могу сказать? Сказали, что сегодня еще раз должны с ней встретиться. Надеюсь, что пустят. Может быть, узнаем что-то еще. Лучше бы дали по телефону поговорить, чтобы узнать, в каком она состоянии. Вот чего хотят члены семьи.
Но Тбилиси не имеет прямых рычагов для того, чтобы повлиять на ситуацию. В этом признался глава Временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии Гедеван Попхадзе.
К сожалению, для освобождения Майи Утинашвили у нас нет других ресурсов, кроме международной поддержки. Мы имеем дело с таким политическим субъектом, который не признает нормы международного права и который оккупировал территории страны. На оккупированных территориях происходят системные нарушения прав человека. В создавшихся условиях единственным ресурсом является информирование международных организаций и отображение всего этого в международных резолюциях. Между тем, следует подчеркнуть, что Россия нарушает права человека на оккупированных территориях. Происходит тотальное нарушение прав человека. Нельзя, чтобы в 21 веке это продолжалось бесконечно. Однако конкретное государство создавало анклавы и тотально нарушало права человека в анклавах. С этой точки зрения должно иметь место международное давление, и это принесет результат.
Но представители международных организаций пока лишь заявляют, что внимательно следят за делом Утинашвили. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель пообещал максимально содействовать освобождению гражданки Грузии, не уточнив при этом, в какой степени миссия наблюдателей ЕС включена в процесс переговоров по передаче Утинашвили представителям Тбилиси. Грузинская оппозиция со своей стороны требует включить предполагаемых похитителей Утинашвили в список Утхозория Татунашвили. Идею озвучил кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Те, кто похитил и применил силу к Майи Утинашвили, обязательно должны понести наказание. Поэтому необходимо внести их в список Утхозория Татунашвили, ввести против них санкции и объявить международный розыск.
Между тем, за последнее время распространилась абсолютно разная информация о приговоре, вынесенном Ленингорским судом самопровозглашенной республики в отношении Утинашвили. 2 октября югостинское КГБ в своем пресс-релизе указало в качестве меры пресечения 2 месяца предварительного заключения. 3 октября грузинская служба госбезопасности со ссылкой на информацию, полученную по горячей линии из Тхинвали, назвала другой срок – 10 дней. Сегодня глава Госкомитета информации и печати самопровозглашенной республики Мария Катаева озвучила третий вариант – 1 месяц предварительного заключения. По мнению наблюдателей, столь разная информация может говорить о том, что в преддверии анонсированных на следующей неделе женевских дискуссий идет своеобразный торг между Тбилиси и Тхинвали. Сегодня высокопоставленный чиновник де-факто правительства подтвердил корреспонденту «Эхо Кавказа», что суд решил в качестве предварительной меры пресечения заключить Утинашвили под стражу на 1 месяц, по 1 ноября включительно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Будут ли президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия очередными или внеочередными, как того добивается политическая оппозиция? А тех, кто может принять участие в президентской гонке, наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий беседует с экспертом Нукзаром Агрба.
В эти дни в Абхазии что-то вроде передышки между отшумевшим празднованием 25-й годовщины победы в Отечественной войне 1992-1993 годов и обсуждаемыми в обществе вероятными выступлениями оппозиции 7-9 октября с целью добиться досрочной отставки президента. Эта дата впервые публично озвученная бывшим вице-президентом Республики Абхазия Виталием Габния при его уходе в отставку 22 августа. Пока причем не ясно, произойдут ли эти выступления или нет. Лидеры оппозиции о них ни разу официально не заявляли. А если произойдут, то выльются ли во что-то серьезное. Но непреложным фактом остается то, что в будущем году Абхазии предстоят президентские выборы. Скорее всего, конечно, очередные. Вероятность досрочных мне представляется стремящейся к нулю. И так или иначе, через несколько месяцев Абхазия вступит в фазу непосредственной борьбы за кресло главы государства. Некоторые завсегдатаи абхазских сегментов социальных сетей Facebook, Одноклассники, занимаются в последние годы проведением интернет-опросов на тему «За кого бы вы проголосовали, если президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?». Но при этом много голосов в этих опросах набирают и те политики, которые уже не раз заявляли, что не будут баллотироваться. Данная тема возникла во время моей недавней беседы с абхазским экспертом и общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба.
Как ты представляешь, кто может быть кандидатом в президенты?
Хороший вопрос. Хадиба будет выставляться, конечно. Почему? Потому что он рассчитывает на свой административный ресурс и на то окружение, которое сейчас вокруг него, которое в случае чего могут что-то потерять.
Кто еще?
Ливан Микамов, из Айнаровцев кто-то может, Рау Илолова, Бесик Эшба.
Рау Илолова не знает языка государственного.
Он учит язык. Эшба тоже учит язык.
Жанни.
Да. Это главный фаворит. Батал Кабагуа не пойдет. Батал Кабагуа считает, что на этом этапе лучше подготовлен Бжане. Понимаешь? В самом деле Бжане эрудированный человек. Потом как юрист тоже он неплохой юрист. Ты понимаешь, это он хороший, как тебе сказать, хорошо знает обычаи, традиции народа. Ну это не отнимешь, ты понимаешь?
Ты мне скажи, а вот за Ливана Микала кто может пойти? Кто там?
Ну, ты знаешь, что пойдет, то сейчас он какую-то организацию создал. Ну, может быть, он и не выставится. Может быть, Басария Аслан выставит. Может быть, кандидатом будет.
У него там Айнар, да? Был.
Айнар разделенный сейчас. Очень хороший парень, Тенги Джопа, но за ним никого нет. Его с работы сняли, он ушел, он пишет хорошо, он грамотный, образованный и прочее. Кто еще там выставится, я не могу знать. Ну, я, честно говоря, круг очень небольшой, людей подготовлен к внесению этой службы, никого нет. И это Хатимба понимает, что никого нет. Но... И возможно, что останутся Хатимба и Бжане.
Вы в прошлый раз.
Да, и очень много будет зависеть от того, на чьей стороне окажется Анфак. Со своим, пусть уже поредевшим электоратом, но со своим электоратом. Еще ты учти одну вещь, что от Хадимба откололось очень много людей. Ну, Харази тоже со счетом не сбрасывает. Харази со счетом не сбрасывает.
Да, Харази. И есть еще Шамиль Арзан.
Да. Вот шансы есть, большие шансы, это Бжане Хадим. Но Хадимба, смотри, что это получается. Тогда, если ты помнишь, 6,7% набрал Мираж Кишмай, и 3,4% набрал Леня Дзяшко. 10% возможных, это же брали они по Ачимчиру, возможных, которые мог получить Бжане, отобрали они. Но сейчас уже ситуация другая. Мираж Кишмай, я думаю, что уже никуда не будет выставляться, но ему вообще не нужно.
Скажи, а вот все же откажутся от этого вице-президентского поста? Вот сейчас уже как бы Хадимба доработает без вице-президента.
Хадимба доработает, но Конституция еще не сломана, ты понимаешь? Это же по Конституции.
Ну, да.
Что сделает Бжане? Бжане может по Конституции с кем-то пойти. У него пока нет никого не назначать, но, скорее всего, кто-то Гудаловский будет.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Грузии разгорелась полемика по поводу показаний бывшего министра спорта Ливана Кипиани. Напомним, в признаниях одного из главных фигурантов скандала вокруг компании «Омега Групп» прозвучало, что все скрытые записи, обнародованные телекомпанией «Рустави-2», подлинны, но постановочны. Власти не скрывают удовлетворения. Почему эти объяснения не удовлетворили общество, расскажет Иракли Урагвелидзе.
Публикация скандальных записей, переговоров главы «Омега Групп» и приближенными к их властям людьми вызвали широкий общественный резонанс. Один из главных действующих лиц, бывший министр спорта Ливан Кипиани, на протяжении 3 недель не комментировал происходящее. Вчерашние его показания еще более запутали сюжет. Записи подлинны, признал Кипиани, но сделаны в угоду интересов владельца «Омега Групп» Зазы Укуашвили, который попросил записать материал, чтобы убедить зарубежных кредиторов компании в том, что чиновники из правительства оказывают на него давление. Таким образом, Укуашвили пытался отсрочить выплаты по обязательствам перед ними, утверждал Кипиани. Оппозиционеры полагают, что неважный внешний вид и дрожащий голос Ливана Кипиани являются наглядным свидетельством того, что показания с бывшего чиновника были выбиты под давлением. Вот заявление одного из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили.
Человек под угрозой физического уничтожения готов на немыслимые выдумки, которые никого ни в чем не убедили. Приходится констатировать, что мы живем в государстве, где любого человека, пусть даже бывшего министра, можно довести до такого состояния.
В грузинской мечте утверждают, что откровения Кипиани ставят с ног на голову весь следственный процесс. Вот заявление главы юридического комитета парламента Эки Беселия.
Меня удивляют люди, которые приняли за чистую монету все эти непонятные аудиозаписи. Показания господина Кипиани разрушают все версии Зазы Укуашвили и нацдвижения. Думаю, теперь расследование выходит на новый этап, где необходимы показания Зазы Укуашвили, который обязан сотрудничать с следствием.
А по заявлению одного из лидеров грузинской мечты Арчила Талакуадзе, признания Кипиани внесли ясность во все спорные вопросы.
Стало очевидно, что власти не осуществляли никакого давления на СМИ и что не было никаких посягательств на бизнес.
В завершении глава Минюста Теоцулакяни напомнила «Омега Групп» о финансовых обязательствах компании перед бюджетом.
В этой истории важнее всего, чтобы компания, которая отказывается признать свои долги, покрыла налоговые обязательства в размере 51 миллион лари. Я понимаю, что эта компания всеми методами, в том числе грязными, пытается отвлечь внимание общественности от этой темы. Но мы этот момент помним всегда.
В неправительственном секторе не верят в правдивость показаний бывшего министра. Суфей Вердзаули, представляющий Центр по изучению и мониторингу прав человека, говорит, что последние действия властей весьма показательны.
После стольких дней молчания признание бывшего высокопоставленного чиновника правительства об участии в тяжелых мошеннических схемах говорит о его попытке увести следствие от истины. Все это не выглядит убедительным. Разумеется, его, как ценного свидетеля, необходимо было оградить от влияния властей. А теперь, исходя из контекста, его заявление становится очевидным, что он прилагает все усилия, чтобы помочь властям выпутаться из этой непростой ситуации.
Что касается руководителя «Омега Групп» Зазы Укуашвили, то он готов сотрудничать со следствием, но дистанционно. На фоне последних событий посещать Грузию он не собирается. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Об изменении климата в Абхазии, мониторинге береговых процессов, оценке исчезающих видов животных, изменении среды обитания для птиц и рыб и многом другом на пресс-конференции в Сухуми сегодня рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. На экологическую злобу дня Елена Заводская.
Институт экологии Академии наук Республики Абхазия до последнего времени был самым молодым научным учреждением. Он вырос из недр гидрофизического института. Сначала существовал в виде отдела, а 5 лет тому назад стал самостоятельным институтом. Об основных направлениях работы рассказал директор Института экологии Роман Дбар. В частности, он рассказал о том, что ученые проводят исследования локальных изменений климата. Наблюдения за климатом в Абхазии ведутся с 1906 года, и ученые анализируют этот архив. Роман Дбар сообщил.
Исследования показывают значительное увеличение среднегодовых показателей роста температуры до 1,6 градуса. Если бы глобально произошли бы такие изменения, это было бы абсолютно катастрофично. Но это носит локальный характер. Подобного рода явления сопровождаются не просто повышением температуры, как некое увеличение комфортности в зимнее время. Зимы, вы видите, у нас практически перестали существовать. У нас отсутствуют последние годы дни, в которые бы устойчиво существовал на побережье снежный покров. И, по сути дела, вегетационный период, когда растения продолжают расти, он не прекращается в течение всего года.
Экологи проводят инвентаризацию позвоночных животных и дают оценку биологических ресурсов Абхазской акватории Черного моря. Абхазские любители рапаны и мидий сетуют на то, что оба эти вида моллюсков исчезли из Абхазской акватории. Роман Дебар считает, что их исчезновение связано с коммерческой добычей, которая не контролируется и ведется хаотично. Особое значение в последние годы приобрело изучение инвазивных видов насекомых и выработка мер борьбы с ними, так как они наносят огромный урон растительному миру и сельскому хозяйству. Роман Дбар рассказывает.
Я имею в виду проникновение самшитовой огневки. Это невзрачная бабочка, гусеница, которая поедает листья самшита в течение почти 3 лет. Полностью уничтожила самшитовые леса Абхазии. Сегодня можно наблюдать рощи тысячелетних самшитов, которые стоят сухие, и это произошло у нас на глазах. Такого масштаба экологического бедствия Абхазия точно не видела за всю историю научных наблюдений за природной средой. Помимо самшитовой огневки, мы в течение последних лет постоянно регистрируем все новые и новые виды, которые проникают на территорию республики, и они создают серьезнейшие угрозы.
Пальмовый долгоносик является серьезной угрозой для всех абхазских пальм. К нему присоединился уругвайский пальмовый мотылек, личинки которого огромны, примерно в половину обычной сосиски, и крайне прожорливы, не говоря уже о мраморном клопе, который сводит на нет урожай ореха. По мнению Романа Дбара, в борьбе с мраморным клопом самый лучший результат дает механический сбор насекомых. В этом году людьми было собрано 4 тонны клопов, что позволило сократить их популяцию на 50 миллионов особей. Распыление пестицидов, которое осуществляется в Абхазии по рекомендации Министерства сельского хозяйства. Это худшая стратегия, которую можно придумать, считает Роман Дбар. Она приводит к загрязнению пестицидами почвы и воды и исчезновению беспозвоночных. Так в последние годы уже невозможно увидеть массовый лед стрекоз, который наблюдали ранее. Личинки стрекозы гибнут в водоемах, которые заражены пестицидами. Роман Дбар порекомендовал населению начать механический сбор мраморных клопов сейчас, когда они впадают в зимнюю спячку. Жители Сухума на протяжении последних нескольких лет наблюдают исчезновение некоторых видов птиц. Редкими стали воробьи. Куда-то исчезли вороны, почти не видно синиц и дроздов. Отвечая на вопрос о том, куда делись птицы, Роман Дбар связал это явление с потерей мест обитания, многократное увеличение единиц транспорта и загазованностью. Воробьи, сказал он, переселились за городскую черту, зато в городе фиксируется увеличение популяции лесной горлицы. Интересным объектом исследований стали афилофороидные грибы, называемые трутовиками, которые являются естественными индикаторами состояния лесных сообществ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 29 минут. Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили Цхинвальский изолятор, где встретились с гражданкой Грузии Майей Атинашвили, задержанной в зоне конфликта по обвинению в нарушении де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. В связи с этим представительство комитета распространило специальное заявление. Как отмечается в заявлении, представители международной организации смогли встретиться с задержанной накануне поздно вечером, передает агентство IPN. Исходя из своего мандата, целью визитов Международного комитета Красного Креста к задержанным лицам является наблюдение за условиями задержания и обеспечение восстановления коммуникации с их семьями, говорится в распространенном заявлении. В организации также отметили, что результаты визитов и дальнейшие шаги в формате двустороннего конфиденциального диалога рассматриваются только с руководством соответствующего учреждения, исходя из интересов задержанных лиц и их семей. О состоянии Атинашвили, которое Цхинвальский суд определил 10-дневное предварительное заключение, в заявлении не говорится. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл в самопровозглашенную республику Южная Осетия, где в ходе встречи с руководством республики обсудил мероприятия, касающиеся совместной подготовки югоосетинских военных и военнослужащих 4-й российской базы. Кроме того, как сообщает пресс-служба округа, генерал Дворников понаблюдал за ходом учений на полигоне Дзарцем, в которых приняли участие как российские, так и югоосетинские подразделения, передает информация агентства РЕС. 52-летнего Заура Гурчиани освободили из Сухумского изолятора после двухмесячного заключения. Об этом общественному вещателю сообщили в аппарате советника премьер-министра Грузии по региональным вопросам. Пограничники задержали Заура Гурчиани по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенной Республики Абхазия 5 августа. О задержании Гурчиани члены его семьи сообщили советнику премьер-министра по региональным вопросам Сазару Субари и письменно обратились к премьер-министру Грузии. Соответствующие госструктуры вели переговоры по освобождению гражданина Грузии. Заур Гурчиани покинул территорию Абхазии вчера и вернулся к семье, сообщили в аппарате советника. В Сирии в очередной раз погибли граждане Грузии, семья из 3 человек, перебравшаяся в страну из Панкистского ущелья. Хотя информация о гибели во время бомбардировки супружеской пары и их малолетнего ребенка первый раз появилась несколько месяцев назад, подтверждение она нашла только сейчас, передает общественный вещатель. Погибшие 35-летний Кахата Хасашвили, его супруга 34-летняя Агаза Барчишвили и их ребенок – уроженцы сел Дуиси и Биркиани Панкистского ущелья. Согласно распространенным ранее сообщениям, Тахасашвили вместе с семьей уехал в Сирию 4 года назад, где воевал в рядах террористической группировки «Исламское государство».
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилиси предлагает странам НАТО расширить уже существующий в стране американо-грузинский учебный центр. С инициативой выступил министр обороны страны Ливан Зорья на заседании комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны в Брюсселе. На двухдневном министериале, который завершился сегодня, обсуждали вопросы безопасности Черного моря, нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, а также на наступательную политику России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Спустя 10 лет после основания комиссии НАТО-Грузия, а она была создана после августовской войны, альянс остается верен своим обещаниям. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг накануне по завершению заседания комиссии на уровне министров обороны в Брюсселе.
Мы обсудили, как мы можем развивать наше сотрудничество. На нашем саммите в июле лидеры стран НАТО вновь подтвердили, что Грузия присоединится к альянсу. Это соответствует нашему решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. Дверь НАТО
НАТО остается открытой. Сегодня союзники также заявили о своей полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска из этих регионов Грузии.
Генсек НАТО также сообщил, что Альянс обеспокоен наращиванием военного присутствия России в Черноморском регионе.
Безопасность Черного моря – приоритет для НАТО и Грузии. Мы в этом вопросе сотрудничаем гораздо теснее, чем когда-либо прежде.
Тесное сотрудничество выражается в том, что представители Альянса обучают грузинских бортинженеров. Спецподразделения НАТО проводят разные совместные учения с береговой охраной МВД Грузии, а грузинский центр совместного управления морскими операциями СУПСА активно сотрудничает с морским командованием НАТО. Грузию также хвалили за осуществление реформ в оборонной сфере и следованию пакету существенных мер, разработанных НАТО специально для Грузии. Для более тесного сотрудничества министр обороны Леван Изория на заседании комиссии НАТО Грузия выступил с инициативой.
Было бы хорошо, чтобы в Грузии был создан совместный с НАТО центр подготовки расширенного спектра на базе созданного в этом году американо-грузинского центра боевой подготовки. Там мы успешно осуществляем программу готовности к обороне, и есть возможность, чтобы к нему подключились другие страны НАТО, в том числе для проведения совместных учений. Но для этого нужна соответствующая инфраструктура и логистическое обеспечение.
Леван Изория сообщил грузинским журналистам в Брюсселе, что эту идею можно будет конкретно обсудить в ходе запланированных в марте 2019-го в Грузии совместных учений с НАТО. По его словам, к этому предложению Тбилиси в Брюсселе отнеслись с большим интересом. Министр Изория также не исключил, что в марте будущего года может состояться и визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси. В штаб-квартире НАТО о предполагаемом визите Столтенберга в Тбилиси официальных комментариев не делали. Не стал отвечать генсек Альянса и на вопрос грузинского журналиста о том, что еще должна сделать Грузия, чтобы получить приглашение войти в состав НАТО. Столтенберг лишь отметил, что партнерство с Грузией будет наращиваться. И это хорошо, отмечает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили, указывая на долгий путь Грузии к Альянсу.
До исполнения нашего желания стать полноправным членом НАТО еще далеко. Не потому, что Грузия не готова, а потому, что сам Альянс не готов к принятию такого политического решения. Об этом политики открыто не говорят, но хотим мы этого или нет, как 10 лет назад, так и сейчас, фактор России мешает Грузии войти в состав НАТО.
Учитывая сложные взаимоотношения Запада с Россией и сравнивая те ценности, за которые ратуют Брюссель и Москва, Иракли Аладашвили считает, что каким бы долгим и длинным ни был путь в НАТО, для безопасности и демократического развития Грузии лучше неуклонно следовать евроатлантическому курсу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
В время рубрики «Голоса жителей Мецхенвали» пообщалась Зарина Станакоева.
Насколько легко вам пересекать границу Южной Осетии и России? Возникают ли какие-то проблемы?
Просто когда бывает очередь, тогда возникает проблема, а так ничего такого. В остальном все нормально. Время иногда поджимает, и стоять в очереди не хочется.
Задерживают людей. Независимо от того, дети есть, нету. Плюс этот ихний рентген. Естественно, это актуальный вопрос и очень насущный. И создает очень многим людям большие проблемы.
Вам лично приходится часто сталкиваться?
Да, потому что я езжу с маленьким ребенком. И мы часами простаиваем в этих пробках. Бывает так, что я езжу, допустим, на прием к врачу. И я опаздываю. Объяснять им это бестолку. Говори, не говори, что у тебя там в 3 часа или в 2 часа у тебя прием к врачу записан. Тебя держат и все.
Часто вам приходится?
Да, очень часто, потому что я лично с ребенком, мы наблюдаемся там у врача. Я лично часто езжу с ребенком, и мне вот приходится вот с этим сталкиваться очень часто. Их это не волнует. Им главное сдать норму, и все.
То насколько легко вам пересекать границу между Южной Осетией и Россией? Возникают ли какие-то проблемы?
Ну, у меня проблем никогда не возникало. Это бывает обычно быстро, никаких неудобств не доставляет. Ну, наверное, нужно прогонять через рентген, чтобы контрабанду или какие-то запрещенные вещества не провозили, мое мнение. У нас никогда не возникало неприятностей.
Пробка очень угнетает человека, очень.
Часто бывает, да.
Притом зря. Некоторые вот смотрят, человек видит, когда проехал последний раз. Все равно на тебя смотрят, рассматривают. Ну зачем? Ну да, таможня, я понимаю все, но можно же чуть-чуть побыстрее делать.
Часто вам приходится вот такую картину или по-разному бывает?
Ну, очень редко бывает, что за 5-10 минут. Очень редко. Это, да, это уже, когда проезжаем за 5-10 минут, тогда уже человека настроение поднимается.
Ну, у меня никаких проблем нет. Я как частное лицо извозом ничего не перевожу. Просто езжу или в командировку, или по личным делам. И, в принципе-то, я пересекаю легко. Другое дело, что иногда приходится постоять. Бывают пробки. Достаточно на полчаса. Во всяком случае, последний раз мы стояли очень долго. Слышала, что их прогоняют через рентген. Конечно, это, ну, насколько я понимаю ситуацию, это не может быть хорошо для потребителя. И с этой точки зрения меня волнует. У меня есть дети, у меня есть внуки. Мне, конечно же, не хотелось бы кормить их отравленным продуктом. Один раз нас прогнали через рентген на частной машине. Мы ехали как пассажиры на похороны. Нас прогнали через рентген.
Нет, проблем не возникает никаких. Иногда докапываются. Ну, на фотке немножко другая. И просят там повернуться. Там вбок. Ну, когда как. Если пробок не бывает, то быстро. Это тоже раз на раз не приходится. Ну, в целом так, терпимо. Ну, хотелось бы, чтобы вообще таможни не было, конечно. Но раз она есть, то приходится терпеть.
Сатина Санакуева, специально для «Эхо Кавказа». Химбау.
Что читали и о чем писали в Абхазии на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Ученый и бизнесмен Руслан Джобуа считает, что экологическое состояние сельхозугодий страны требует незамедлительного вмешательства, ибо ситуация бьет по здоровью нации. Об этом он заявил в интервью газете «Чегемская правда». Руслан Джобуа считает, что нужна огромная программа по лечению почвы. На планете Земля идет фундаментальный процесс обмена веществ между живой и неживой составляющими природы. Все эти процессы регулируются в почвах почвенными организмами, в том числе в числе и микроорганизмами. Питание – часть этого фундаментального процесса, и нарушение законов этого процесса порождает болезни метаболического синдрома, рак, детский диабет, дисбактериоз и многие другие болезни. Стремительно увеличиваются в планетарном масштабе климатические катаклизмы. Он подчеркнул, что применение продуктов агрохимии уничтожает почвенные организмы, нарушает процесс обмена веществ в природе, деградирует окружающая среда, вследствие чего деградируют продукты питания, что приводит к деградации человека. По его словам, почвы должны быть стратегическим ресурсом страны, ибо от них зависит продовольственная безопасность республики. Альпинист Андрей Какалия поднялся на вершину Чон-Алтайского хребта, пик Ленина, на границе Таджикистана и Киргизии, высотой 7134 метра над уровнем моря, сообщает агентство Абсны Пресс. Андрей Какалия – сын Виктора Какалия, командира абхазской армии в годы Отечественной войны народа Абхазии. Андрей Какаля рассказал, как ему удалось покорить пик Ленина. Первая попытка подняться оказалась неуспешной. Во второй раз стратегия подъема мной была выбрана правильно. В горах нужно уметь ходить, знать на каких высотах и как организм реагирует на разреженность воздуха, подгадать погоду, подготовить необходимое снаряжение, питание и самое важное – найти единомышленников. Свое восхождение на пик Ленина я посвятил победе в Отечественной войне народа Абхазии. Ежегодный национальный конкурс в области предпринимательской деятельности – это проявление внимания со стороны государства к местным предпринимателям, которые вносят огромный вклад в развитие экономики, считает президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирсхулава. В интервью «Нужной газете» она сообщила, что конкурс приобрел статус ежегодного национального конкурса. Итоги озвучат в рамках 9-го Абхазо-российского делового форума. Из поданных заявок оргкомитет выбрал 23 претендента. В этом году по инициативе ТТП к 7 номинациям добавлена еще одна – социальная ответственность и благотворительная деятельность крупного бизнеса. Предприятия, участвующие в конкурсе, создавались в разные годы, в разных экономических условиях. Тамила Мирсхулава подчеркнула, что с каждым годом количество предприятий в стране увеличивается, что не может не радовать. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ровно 25 лет назад, 4 октября 1993 года, штурмом здания Верховного Совета Российской Федерации в Москве завершился кровопролитный политический кризис, начавшийся 21 сентября, когда президент России Борис Ельцин издал указ о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Первым пунктом указа предписывался роспуск Верховного Совета и Совета народных депутатов, высшего законодательного органа России. Этому решению предшествовали несколько месяцев противостояния президента и парламента, блокировавшего попытки проведения реформ. 3 октября 1993 года противники Ельцина штурмовали мэрию Москвы и телецентр Останкино, а 4 октября танки Кантемировской дивизии обстреляли здание Белого дома, где забаррикадировались депутаты Верховного Совета во главе с его председателем Русланом Хасбулатовым и выступивший против Ельцина вице-президент Александр Рудской. О том, что передавало в те дни «Радио Свобода», расскажет Дмитрий Волчек.
Роковой день 3 октября начался с пресс-конференции Александра Рудского в Белом доме.
То, что сегодня говорят, что здесь какая-то опасная зона, что отсюда возможны провокации, я вам однозначно заявляю, все исключено. Нету этого здесь.
Митинг «Трудовой России» на Октябрьской площади закончился прорывом блокады Белого дома и штурмом мэрии. Из репортажа Савика Шустера.
Октябрьская площадь плотно оцеплена войсками МВД. Людей к памятнику Ленину не пускают. Демонстранты оказались лицом к лицу с ОМОНовцами и стали их убеждать в нецелесообразности действий властей. В ход пошли разные аргументы. Аргумент первый – национал-патриотический.
Русский не примет это? Что? Сион, не примет русский власти России? Как бы вы ни били, всех не перебьешь. Стоит, ружит, проклятые, не знаю. В каком чине он будет, этот святой? Вот сказать ему, какого черта уводи ребят отсюда?
Я полковник.
Убери ребят отсюда, убери. Весь народ не перебьешь.
Не надо их не возбуждать, они сейчас бить начнут.
Ну, пусть бьют, а я вот не боюсь. Пусть бьют. Я 30 лет преподавателем проработала, теперь я уже ничего
нам
не знаю.
Нам Россию после
я
не
строят. Я все дала государству.
А вам детей еще и учить.
Все дала государству.
Берегите себя, и они пройдут через 3 дня, их не будет уже.
Аргумент второй. Социально-экономический.
Конечно, сейчас посмотрите, что такое приватизация. Кто скупает предприятие? Да. Ты, что ли, получишь один ваучер?
5% богатых, 95% быдло, в хомуты одетые. Между ними 1% прослойки – милиция.
Аргумент третий. Экзистенциально-исторический.
Ну, черкасские вы события знаете, при Сталине были. Так там, говорит, перед строем вышел полковник, когда ему приказали стрелять по толпе, и застрелился.
Стреляться не надо. Надо перейти на сторону народа.
Вдруг со стороны Якиманки раздался топот демонстрации. Она шла безмолвно. Милиция не сопротивлялась, и толпа с площади свернула на Садовое кольцо. В центре площади нервно крутил между пальцами сигарету растерянный лидер Фронта национального спасения Илья Константинов.
Дайте спичку. Я опоздал, они уже обогнали. Что я за ними, как заяц побегу сейчас.
Стихийно вся Москва Смоленский пришла.
Все уже там.
Боли сердце. Да, да.
Ну, я не знаю, куда пошла. Я колонну направил туда сейчас. Она пошла обратно. Все. Вся работа пошла на смарку.
Несколько человек выбежали на кольцо и остановили движение. При виде демонстрантов автомобили спешно разворачивались и отъезжали. Колонна шла на Крымский мост. На солнце заблестели щиты ОМОНа. Шеренга милиции загородила проход к мосту. Раздались крики, глухие звуки ударов. В воду полетели щиты и шлемы. По ступенькам на набережную стали носить раненых милиционеров. Я подошел к группе раненых.
Вы сами видели, первые начали они. Нам был приказ только остановить. Извините, на мне погоны, я давал присягу. Ну что делать, когда мы били дубинки, извините, первыми кто начал?
Мы схватили мужика, который кидал вам он бутылку, у него милицейская рация здесь была.
Он так на меня дыхнул, чистый алкоголь, извините.
Демонстранты, воодушевленные начальным успехом, двинулись в сторону Смоленской площади. В ход пошли водометы и газ. Но сопротивление ОМОНа серьезным назвать нельзя. Не было маневра отчленения и разгрома головной. В самой разъяренной части демонстрации толпа захватила водометы.
Окровавленные люди, избитые, те, которые бросали воду. Водитель водомета избит, вытирает кровь с рук. Кровь течет повсюду.
Сжигайте все это, сжечь машину надо, сжечь машину надо.
Не надо, там человек.
Вперед, вперед, давай вперед.
Молоденькие милиционеры тряслись от страха. Оправданно.
Автобусы и грузовики солдат захвачены демонстрантами. Вот в автобусах милиционеры защищаются чем могут, щитами, чем могут. Автобус захвачен. Вот они защищаются щитами. Их могут разорвать на куски. Это совершенно понятно.
Толпа пошла к Белому дому беспрепятственно.
Александр Рудской вышел на балкон в белом бронежилете и призвал к штурму мэрии и телецентра Останкино.
Я прошу тех, кто имеет силу в руках, прошу стариков и женщин не участвовать в этой операции. Сейчас построиться, сформировать отряд, захватить мэрию и дальше идти на захват Останкино. Ура! Подонки будут сидеть на скамье подсудимых.
Захватив мэрию, толпа двинулась к телецентру Останкино. Завязался бой. Репортаж Андрея Бабицкого.
Часть толпы вместе с боевиками приблизилась к одному из зданий телецентра. Генерал Макашов по мегафону предъявил ОМОНу, который охранял здание, ультиматум. Он заявил, что они должны сдать оружие, выйти из здания, их никто не тронет, и боевики, так сказать, и демонстранты выйдут в эфир. Однако ни руководство телевидения, ни ОМОН, охраняющие здание, на переговоры не пошли. После чего Макашов объявил, что через 3 минуты начнется штурм. В этот момент к входу в здание, к подъезду подошел человек с гранатометом и стал прицеливаться внутрь подъезда. Из здания раздался предупредительный выстрел, этому человеку попало в ногу, после чего гранатомет был пущен в ход. Граната взорвалась прямо внутри здания. Началась бешеная стрельба. Среди демонстрантов, среди боевиков очень много раненых и убитых. ОМОН, обороняющий здание, открыл огонь по площади, прилегающей к нему.
Сигнал Первого канала исчез. По другим каналам показали безмолвного Ельцина, прилетевшего в Кремль на вертолете. Журналист газеты «Сегодня» Сергей Пархоменко находился в тот день в Кремле.
Вечером в воскресенье, примерно с 3 часов, когда я там появился, и, в общем, до довольно позднего вечера, происходила довольно беспорядочная беготня довольно немногочисленных людей, которые были в Кремле. Долго-долго собиралась эта команда. Долго-долго она приходила в себя после того, что произошло. Они ругались между собой, пытались выяснить, кто больше дал себя обмануть, кто больше поверил в переговоры, кто дал себя втянуть вот в эту вот странную игру, которую вело руководство бывшего парламента. Пока они разбирались, шло время. У меня есть одно простое впечатление, что в течение 12 часов войска, верные Ельцину, в Москву не вошли. Это раз. И два. Я мог наблюдать, что и в Кремле не могли объяснить этого факта. И на все вопросы. А где же Тульская дивизия? Она летит. А где Кантемировская? Она едет. А где Рязанская? Вот-вот сейчас входит в Москву. И вот они 12 часов летели, ехали и входили в Москву.
Вечером Егор Гайдар призвал москвичей выйти к Моссовету и защищать демократию. О том, что происходило ночью и на следующее утро на Тверской, рассказывает Сергей Сининский.
Уже к 10 часам на площади собрались около 3000 человек. Вооружались металлическими прутами и деревянными кольями, но немногие. Крепкие парни с трехцветными, как российский флаг, повязками на рукавах, хриплыми голосами собирали добровольцев в народные дружины. Всего за ночь их создали не менее 20, в каждой от 100 до 200 человек. Маршруты патруля чаще произносили в полголоса. Агентство «Этартас», газета «Известия», радиостанция «Эхо Москвы», главпочтамт, центральный телеграф. Оставшиеся на площади возводили баррикады. К полуночи Тверская и прилегающие к ней переулки были перекрыты. В ход пошли мусорные контейнеры из дворов, скамейки из скверов, катки, асфальтоукладчиков, все, что попадалось под руку. Молодые парни разобрали строительные леса вокруг дома кино и щиты ограждения. К утру в понедельник к ним добавились полсотни тяжелых грузовиков, которые пригнали водители 4-го автокомбината, и столько же автобусов «Икарус». К полудню в понедельник на Тверской от телеграфа до Пушкинской площади собрались, по оценкам милиции, около 15 тысяч человек. Митинг возобновился под звуки канонады от Белого дома. Содрогались витрины закрытых магазинов, звенели стекла жилых домов. С Тверской никто не уходил.
Штурм Белого дома начался на рассвете 4 октября. От здания американского посольства в Девятинском переулке вел репортаж корреспондент Радик Батышин.
7:08. Мимо меня один за другим стали проходить БТРы.
Четвертый БТР.
Огня не открывают. Шестая машина. Девятый БТР пошел.
Спецназ готовится к проходу со стороны Девятинского переулка под прикрытием шести БТРов.
Песочный БТР пробил баррикаду изнутри Белого дома, развернулся рядом с командой БТР.
Спецназ проверяет оружие и идет в теплоцентраль.
Командир кричит: первый батальон, щадите, проходим мы.
Пошел спецназ. В синих комбинезонах с белыми повязками на рукавах. Противогазные сумки, АКС.
К 9 утра первые этажи Белого дома были заняты. Мы получили радиоперехват переговоров штурмовавших. Вот фрагменты записи. Из осажденного здания парламента Александр Рудской обратился к армии.
Кто меня слышит, офицер? Офицер! Генерал! Перестаньте молчаливо наблюдать, что творит пьяная милиция! Спасите, вам не простит народ! Спасите детей и женщин! Я умоляю вас, если меня слышит авиация, поднимайтесь, авиация, помогите нам! Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь Станию Верховного Совета. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию. Вы не преступники. Спасите здание Верховного Совета. В этом здании более 10 тысяч людей, которые здесь нашли убежище. Первый, второй, третий этаж завалены трупами. Я умоляю армию. Час наступил. Спасайте.
Корреспондент итальянской газеты «Ля Репубблика» Энрико Франческини был одним из немногих журналистов, находившихся в Белом доме во время штурма и говоривших с Хасбулатовым и Рудским.
Это были люди, которые просто
очень-очень сильно хотели жить. И они испугались, особенно Казбулатов, который почти не мог говорить, был лицо очень белый. Но русской тоже. Они просили, чтобы мы, я и мой коллега из «Карьеры де ла Сера», Павло Валентино, они просили, чтобы мы нашли помочь из иностранных посольств, чтобы они дали какая гарантия, что никто не бы стрелял Казбулатов, русской их люди, если они бы ушли от Белого дома.
Шеф-редактор московского бюро CNN Стивен Херст, который вел 11-часовой репортаж о штурме Белого дома, признался, что ничего подобного в своей журналистской практике не видел.
Прежде всего, наблюдая за происходящим, я должен был постоянно напоминать себе о подлинном драматизме того, что происходит. Репортер обычно сидит и сообщает, но в этот раз я должен был постоянно возвращать себя к действительности. Зачем же мы наблюдаем? Ведь это российские танки, стреляющие 125-миллиметровыми снарядами в российский парламент. Это было событие невероятное в полном смысле слова. До того крушение Берлинской стены было самым ярким событием в моей репортерской жизни. Но вот это затмило все, оказалось в тысячу раз сильнее.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.